Глава вторая. Мархов встретил дождем. Мелким, осенним, холодным дождем, противным и серым. И под стать ему было мое настроение. Я не рискнул обращаться к городской страже. Мы просто бросили трупы в подворотне и ушли. Узнав на следующее утро о нападении, епископский викарий потребовал принять меры к опознанию убитых, но ничего путного из этой затеи не вышло. Мы только впустую потеряли время на ожидание ответа. Парочка мертвецов ранее в поле зрения местных стражей порядка не попадала, не сумел помочь и представитель городских властей. Никто не знал, когда нападавшие на меня люди приехали в город, никто не знал, где они жили и чем зарабатывали на жизнь. Кормящиеся с ножа бродяги. Версия была ничуть не хуже и не лучше других, но света на вчерашнее происшествие не проливала, и это выводило из себя. Поднявшись в квартиру, я разулся, повесил насквозь промокший плащ к очагу и в ответ на вопросительный взгляд Хорхе лишь проворчал: «Даже не спрашивай, впустую съездил». «Воду вскипятить?» — спросил слуга. Я глянул на бутылку рома, немного поколебался и кивнул. «Вскипяти». А сам разделся и забрался под одеяло. В душе царил полнейший раздрай. Неудача с библиотекой кафедрального собора, ночное нападение, дурная погода, еще и полнолуние проклятое. «Апельсины я вручил», — сообщил Хорхе, подвешивая над огнем наполненный из катки котелок. «Вам выразили искреннюю признательность». «Это радует». «Увы, кого-нибудь узнал?» «Нет, зато кое-кого удалось узнать мне». Я заинтересовался и приподнялся на локтях. «И кого же?» «В Белой Лилии обретается шпик кабинета бдительности», — столкнулся с ним в дверях. «Известие это меня неприятно поразило. Хорхе, ты уверен?» — слуга кивнул. «Видел его на почтовой станции Стажьена. Он разговаривал с человеком Аусбаргена». «Я выругался». Секретарь кабинета бдительности все же отрядил проследить за мной соглядатая, подозревает, что я связан с тем дельцом. Ангелы небесные, этого еще не хватало. «Лет 40 на вид, крепкого сложения, светловолосый, с короткой бородкой», поделился Хорхе со мной весьма расплывчатым описанием соглядатая и пообещал: «Покажу его вам при случае». Потом немного поколебался и спросил: «Если в Кларне действительно был де ла Вега, не стоит ли об этом сообщить?» Я досадливо отмахнулся. Не уверен, что видел именно Сильвио. Но даже если не ошибся, чего не стоит делать, так это еще глубже влезать в то дело. Оно дурно пахнет. Не знаю, был южанин в сговоре с чернокнижником или просто оказался не в том месте и не в то время, но чем быстрее о нас забудет Аусбарген, тем лучше. «Как скажете, магистр», — не стал настаивать на своем предложении Хорхе. «Что с помощником книготорговца?» — спросил я этим, как его, Романом.
«Его зовут Роман Кацин», — сообщил слуга, присаживаясь на табурет. «Поговорить с ним не удалось».
«Не нашел подхода?» — удивился я.
«Не в этом дело, магистр», — смутился Кован. «Роман — изгой, отверженный. Если я заведу с ним знакомство, то стану в глазах соплеменников таким же парией, как и он».
Я уселся на кровати. «Какое тебе дело до здешних детей ветра?» Хорхе поморщился.
«Дурные вести разносятся быстро. Вскоре все узнают, что я не заслуживаю уважения. Никто не станет со мной говорить, никто не подаст руки. Не только в этом городе. Везде?»
Я подцокал языком. «И чем же запятнал себя Роман?»
«Мои соплеменники не одобряют его романтических предпочтений».
«Молоденькие девочки?» — предположил я. Кован покачал головой.
«Нет, магистр».
«Неужели мальчики?» Удивлению моему не было предела. За такие шалости могли сгноить на каторге, а то и вовсе отправить на костер. Если, разумеется, ты не влиятельный аристократ с родословной в пару почтовых миль длиной.
«Не мальчики», — вздохнул Хорхе, «а молодые образованные сеньоры, которым хочется...» Слугу перекосила гримаса отвращения. «Странного. Они собираются в одном заведении на окраине. Роман там завсегдатай».
«Хм», — задумался я. «Если прихватить его на горячем,
там чрезвычайно надежная охрана, я проверял», — уверил меня Кован. «Налет кончится большой кровью, а городская стража скуплена на корню». «Ладно», — отмахнулся я и вновь откинулся на подушку. «Это стоит обдумать, а пока завари травы, еще не хватало свалиться с простудой». Хорхе начал готовить травяной настой, и я рассказал ему о вчерашнем нападении. «Думаете, это не случайность?» — нахмурился слуга и задумчиво повторил. «Бретер со шрамом поперек лба? «Видел такого?» — заинтересовался я. «Нет, магистр», — покачал головой Кован. «Столь заметного головореза я бы запомнил». Он потер ладонями морщинистое лицо, затем наполнил травяным настоем глиняную кружку и сказал: «Есть хлеб и сыр». «Не стоит», — отказался я. «Успели перекусить. Сейчас переведу дух и пойду в библиотеку. Занимайся делами, меня прикроют живоглоты». Хорхе фыркнул, но промолчал. Вид у него был непривычно усталый. Я отпил горячего настоя и предположил: «Герда?»
«Каждую ночь ей снится белое сияние. Каждую проклятую ночь. Никаких сил уже нет ее успокаивать».
«Она случаем не залетела?» Хорхе Кован внимательно посмотрел на меня, кивнул.
«Это бы многое объяснило», — отметил он и замолчал, задумавшись.
«Что говорят о графе?» — напомнил я о давешнем поручении. «Удалось что-нибудь узнать?»
Слуга поморщился. «Сеньор Розен крут нравом и влиятелен. По молодости донимал соседей набегами, теперь предпочитает судиться. Не примкнул ни к графу Бейнриху, ни к епископу Виму, но все же не столь силен, чтобы вести собственную игру. По общему мнению, он просто выжидает, кто предложит лучшие условия».
«То есть он не тот человек, которого стоит дергать за усы?»
«Именно так, магистр!»
Маленькими осторожными глотками я осушил кружку и сразу пропотел. Поэтому выбрался из-под одеяла лишь через четверть часа. Только оделся, как раздался стук в дверь. «Хорхе, проверь!» — приказал я, отпирая дорожный сундук. Но тревога оказалась напрасной. Пожаловали живоглоты. «Мне это совсем не понравилось!» «Могли бы и на улице подождать».
«Там дождь», — пробасил Ганс.
«Нас никто не видел, зашли с черного хода», — успокоил меня Ланзо. «Ладно, сейчас пойдем», — вздохнул я и убрал в саквояж бутылку рома. С мокрых плащей на пол моментально натекла целая лужа, и Хорхе огорченно подцокал языком. Прежде чем он успел протереть воду, в дверь снова постучали.
«Зачастили», — проворчал Кован и обратился к живоглотам. «Не стойте столбом, скройтесь!»
Ганс и Ланзо вытерли ноги, оброшенную на пол ветошь, и спрятались в каморку слуги, а Хорхе вновь отпер дверь. Как оказалось, отец Олаф не забыл о моей просьбе и прислал курьера с донесениями обо всех недавних происшествиях, когда возникали подозрения в применении темной волжбы. Я расписался за опечатанный сургучом пакет, разрезал обертку и взвесил в руке плотную стопку листов.
«Ланзо! Ганс!» — окликнул я подручных. «Придется немного подождать».
Живоглоты проходить в гостиную не стали и расположились в прихожей. Судя по звону монет, время они решили коротать за игрой в орлянку. Недовольное ворчание Хорхе их нисколько не волновало. Выложив перед собой заметки о примерных сроках и характере воздействий на эфирное тело Ральфа, я расчертил на чистом листе хронологическую схему, затем начал просматривать сообщения о темной волжбе и сортировать записи на три неравные стопки. В первую шли сомнительные дела и случаи, не попадавшие в нужные мне временные рамки. Во вторую откладывались всяческие невероятные истории, большей частью основанные на доносах простецов. Соседи-кровопийцы, огромные нетопыри, грудастые русалки и невидимые демоны меня нисколько не интересовали. Не то чтобы я не верил в подобных существ, просто порчу навел знающий человек, а вовсе не магическое создание. Третья стопка оказалась самой тонкой, но листов хватало и в ней. Иначе и быть не могло в городе, где обучают адептов тайных искусств.
Школяры никогда не отличались здравомыслием. Запреты и правила представлялись им зачастую чем-то надуманным и необязательным. Многие применяли полученное знание на практике по любому маломальски значимому поводу и применяли неумело, а далеко не всегда удается сразу разобрать, какой ритуал относился к запретным изначально, а какой попал в разряд таковых в силу банального головотяпства. Здешние магистры-надзирающие предпочитали перестраховываться, и я не мог их за это винить. В итоге изучение присланных материалов я начал именно с третьей пачки, ею и закончил. Увы, большинство полученных за время обучения теоретических знаний начисто выветрилось из моей головы. Я имел представление, что и как нужно делать, а вот провести столь сложное вычисление оказался уже не в состоянии. Пришлось убирать записи в саквояж и отправляться в библиотеку. Проводив меня, Ланзу и Ганс засели в облюбованном школярами кабаке напротив, а я поднялся на третий этаж библиотеки, занял свободный стол и по памяти назвал 5 трудов, посвященных анализу ритуалов с точки зрения потенциального выброса силы. Младший библиотекарь проверил каталог, вернулся и сообщил, что в наличии есть 3 наименования из 5. Я остановил выбор на универсальном справочнике ритуалиста под редакцией профессора Петра Борна. В Кальворте он, в силу доступного изложения материала, рекомендовался школярам начальных годов обучения, но на деле мало чем уступал сложнейшим трактатам по управлению эфирными потоками. Обложившись бумагами, я начал изучать протоколы и просчитывать упомянутые в них ритуалы. Приходилось то и дело сверяться со справочником и подставлять в формулы и схемы данные из служебных заметок. К счастью, в детальных вычислениях обычно не возникало нужды. Большинство случаев удавалось отмести на начальном этапе по формальным признакам. Но и так провозился около 3 часов, прежде чем получилось выбрать полдюжины наиболее перспективных инцидентов. Зашуршало платье. Я поднял голову и увидел подошедшую к столу заведующую библиотекой. Встал, галантно поклонился. «Магистр?» Эльза оглянулась на занимавших соседние столы школяров и по имени обращаться не стала. «Вы можете работать у меня в кабинете», — предложила она. «Просто не решился навязываться», — улыбнулся я. «Но, если честно, мне не помешает ваш совет. Возможно, немного позже». «Вы знаете, где меня найти. Приходите», — разрешила Эльза. Я поблагодарил ее и вернулся к своим расчетам. Первым удалось вычислить случай с черным котом, повешенным в подвале неподалеку от дома Ральфа фон Даллена. Совпадение со второй атакой чернокнижника оказалось просто идеальным. Ко всему прочему, живодер слишком небрежно затер начертанную на полу схему, и моим коллегам удалось восстановить часть рисунка и просчитать энергетический выброс. Дальше было проще. Зная примерное действие чернокнижника, я обратил внимание на аналогичный случай с белым гусем и рыжим псом. Я даже не стал толком просчитывать последний ритуал. Потребовал лунный календарь, определил выпадавшие на нужные даты фазы Луны и удовлетворенно хмыкнул. Всякий раз животное умерщвляли на 13-й день растущей Луны. В записях Вселенской комиссии не нашел отражения лишь самый первый случай. Там, вероятнее всего, прикончили крысу, а на трупик грызуна по понятным причинам не обратили внимания. Да и выбросы силы шли по нарастающей. Начало цепочки могло просто не попасть в поле зрения магистров-надзирающих. Аккуратно перерисовав на чистый лист схему жертвоприношения черного кота, я вернул запрошенные книги и отправился в кабинет заведующей. «Благодарю за апельсины», — радушно улыбнулась Эльза. «Но, Филипп, право слова, не стоило так тратиться. Это самое малое, чем я мог отплатить вам за гостеприимство. Бросьте», — отмахнулась Эльза и полюбопытствовала, «как съездили в Кларн? Удалось попасть в библиотеку кафедрального собора?» «Нет, его преосвященство оказался в отъезде», — развел я руками и выложил на стол лист с описанием жертвоприношения. «Не поможете мне с анализом ритуала? Боюсь, это не совсем моя специализация». «Так, так, так...» протянула заведующая библиотекой и углубилась в изучение схемы. «Филипп, зажгите свечи», — попросила она некоторое время спустя. Я выполнил распоряжение, заодно задернул плотную штору. Скалившаяся на небе полная луна обожгла меня ненавидящим взглядом. Эльза достала из верхнего ящика стола листы пищи и бумаги, проделала какие-то расчеты и зашелестела страницами потрепанной книги. Затем сходила за другой. Я, к немалому удивлению, узнал в ней лунный справочник, который сам штудировал четверть часа назад. Оторвавшись от расчетов, Эльза откинула назад собранные в хвост волосы, помассировала тонкими пальчиками виски и попросила: «В буфете бренди и бокалы. Налейте, будьте так добры». Вместо этого я раскрыл саквояж и вынул бутылку рома. При виде выцветшей этикетки с синим василиском у хозяйки кабинета взлетели брови. «Глазам своим не верю», — покачала она головой и с видом знатока поинтересовалась, во сколько же обошлась бутылка. «У меня есть знакомый хозяин винной лавки, он не обдирает меня как липку. Открываю?» «Ну, разумеется». Я разложил перочинный нож и аккуратно срезал сургуч в корзину для бумаг. Эльза бросила расчеты, выставила на стол бокалы и протянула мне штопор. С влажным хлопком пробка выскочила из горлышка, и я разлил по бокалам ром, полюбовался янтарными отблесками жидкого пламени, вдохнул аромат. Эльза легонько стукнула своим бокалом о мой и первой сделала осторожный глоток. «Невероятно!» — расплылась она в счастливой улыбке. «Филипп, это просто невероятно! Нектар!» Невероятным было пристрастие сеньора к столь крепкому алкоголю, но я не стал лезть в чужую душу и тоже глотнул рома. Мягкость, сладость, травы и цветы. Почти как бренди, но вкус совсем другой. Я осушил бокал и налил нам вновь. Эльза пить не стала, вернулась за стол и продолжила вычисление. Мне ничего не оставалось, кроме как потягивать ром и любоваться симпатичным женским профилем. Перо быстро скрипело по бумаге, время от времени хозяйка кабинета отрывалась от расчетов и прикладывалась к бокалу. «Все!» — объявила вдруг она, бросила перо и хлопнула ладонью по столу. «Спрашивай!» Я удивленно захлопал глазами. «Может, начнешь сама?» Эльза поднялась на ноги, танцующей походкой прошлась по кабинету, развернулась, закрутив юбки. «Филипп, тебя верно интересует, Вон Даллен замучил котика или нет? Могу сказать совершенно точно, ритуал проводил не он». Я знал это наверняка, но разочаровывать собеседницу не стал и попросил: «Объясни». «Теорию структурирования ритуалов у нас преподают два профессора — Шварц и Верон. Здесь однозначно чувствуется рука последнего, точнее, кого-то из его учеников. Вон Даллен же проходил обучение у Шварца», — подхватил я. «Но на чем основывается твоя уверенность?» Эльза рассмеялась и пустилась в не слишком понятное разъяснение. «Признаков великое множество, это как почерк. Например, фиксация на Луне. Ритуал провели, когда Луна уже поднялась, но видно, ее на небе еще не было. Она появляется в поле зрения, и мир меняется. Это глобальное изменение усиливает магическое воздействие, делает его более действенным при одинаковом эфирном возмущении и заодно маскирует последнее. Понимаешь?» Я кивнул. Подобную теорию подробно разбирали в Кальворте. Жаль только, структурирование ритуалов никогда не относилось к числу моих любимых предметов. Ощутить себя неучим оказалось на редкость неприятно, но ситуацию вполне скрасил ром. «Пожалуй, достаточно», — отказалась Эльза. Не став настаивать, я заткнул горлышко пробкой и вернул бутылку в саквояж. Отдернул краешек шторы, взглянул на темень за окном и вздохнул. «И вновь, по моей милости, ты осталась без ужина». «Пустое!» — рассмеялась Эльза, снимая с вешалки плащ. «Перекушу дома». В общем зале школяров почти не осталось. Огоньки свечей теплились лишь за тремя столами. Заведующая что-то сказала дежурному библиотекарю, а затем мы спустились на первый этаж и вышли на улицу. Моросил мелкий и противный дождь, но в голове приятно шумело, непогода испортить настроение не смогла. Окна питейного заведения напротив еще светились, почти сразу хлопнула дверь, и в вечерний мрак выскользнула пара теней. «Позволь, провожу тебя», — предложил я, закинув на плечо ремень саквояжа. Эльза только рассмеялась. «Зачем?» «Поздно. И что с того?» «Филипп, я задерживаюсь на работе допоздна каждый день». «Не каждый день идет дождь», — нашелся я. Эльза покачала головой и соизволила взять меня под руку. «Веди же юную деву, рыцарь в сияющих доспехах». У меня были большие сомнения и касательно девы, и тем более относительно рыцаря. Но я принял правила игры и повел спутницу по залитой дождем улочке. Мокрая брусчатка скользила под ногами, и время от времени Эльза прибегала к моей помощи, дабы не потерять равновесие. Полная луна проглядывала через облака мертвенно-бледным пятном, но сегодня это не имело никакого значения. Ром оказался сильнее дурных воспоминаний. Я шел, слушал болтовню Эльзы, посмеивался в нужных местах. Вымучивать смех, к слову, не приходилось. Байки из жизни университета были большей частью призабавные. Пройдя через мрачный черный сквер, мы остановились перед крыльцом, и Эльза отпустила мою руку. «Благодарю, Филипп», — улыбнулась она и уже шагнула на первую ступеньку, но тут же обернулась, словно пораженная неожиданной мыслью. «Апельсины! Они же прекрасно сочетаются с ромом!» Я полез в саквояж, намереваясь достать бутылку, но Эльза решительно потянула меня к двери. «Брось, Филипп, нет ничего более пошлого, чем пить ром с апельсинами в одиночестве». «Не уверен, насколько прилично идти в гости в столь поздний час», — заметил я, нерешительно поднимаясь на крыльцо. «Уж поверь, даже если надумаешь станцевать под окнами нагишом, хуже обо мне соседи думать уже не станут. Простецы, ханжи и моралисты». Эльза отперла замок и скрылась в доме. Я шагнул следом и поспешно прикрыл за собой оставленную нараспашку дверь. Изнутри обиталище, заведующее библиотекой, оказалось далеко не столь большим, каким дом смотрелся со стороны. На первом этаже, помимо крохотной прихожей, располагались гостиная с выходившим на улицу окном и темная кухня. На второй этаж вела лестница, там, под скошенной крышей, находилась уютная спальня. Я мимоходом заглянул в нее, пока хозяйка накрывала на стол. Выхода на задний двор не было, а за стеной жили соседи. Эльза нарезала апельсины, и на этот раз я не отказался от угощения, а хозяйка напоминать о моей мнимой аллергии не стала. Сладкая сочная мякоть и в самом деле превосходно сочеталась с ромом. Мы немного посидели за столом, но очень быстро перебрались на диван, не став забирать с собой подсвечник. Взяли только стаканы, бутылку и разделочную доску с очередным апельсином. Мелькнула мысль, что для столь крепкого напитка хорошо бы приготовить более сытную закуску, но я не стал портить момент. Я был уже пьян. «Ты всерьез полагал, что тот темный ритуал провел Ван Дален?» — спросила Эльза слегка заплетающимся языком. «Но почему?» Я миг помедлил, собираясь с мыслями, затем сказал. «Истощение эфирного тела само по себе не происходит. Обычно к этому приводит неумеренность во вполне определенных практиках. Ральф не такой. Ты настолько хорошо его знаешь, что готова поручиться за это?» Эльза помедлила с ответом. «Ральф слишком умен для того, чтобы навредить себе», — сказала она после паузы. «Дни напролет просиживал в библиотеке. Я видела, какие сложнейшие схемы он выстраивал. Этот ритуал? Нет, его провел кто-то далеко не столь одаренный. Даже гренадерша справилась бы с ним лучше». Я рассмеялся и наполнил опустевшие стаканы. «И все же ты ее не любишь». «А с чего мне ее любить?» — фыркнула Эльза. «Она в жизни и палец о палец не ударила. Папенькины деньги и влияние открывают перед ней все двери. Может даже защитить докторскую диссертацию, если только пожелает. А ты? Не хочешь или не можешь?» Вопрос затронул больное место, и Эльза съежилась, но не закрылась в себе, не отвела глаза, в которых сияли отблески свечей. «Никто не позволит мне защитить диссертацию. Никому не нужна женщина-профессор. Мой удел — библиотека. Не думай, я пыталась, но защита — удовольствие не из дешевых. Сначала не получалось набрать нужную сумму, а теперь... Теперь я просто не могу на это решиться. Мне страшно, Филипп, очень страшно».
Что было делать после этого заявления, кроме как обнять Эльзу и притянуть к себе? Видят небеса, ничего иного попросту не оставалось. А потом мы каким-то непонятным образом очутились в спальне. Проснулся в темноте, еще более пьяным, нежели засыпал. Начал выбираться из кровати, упал и рассадил об пол нос. По лицу потекла кровь, боль пробилась через алкогольный туман и слегка прочистила сознание. Пошатываясь кое-как, добрался до окна и выглянул на улицу. В ночи злорадно скалилась круглая желтая луна. Полнолуние. Это было чрезвычайно важно. Жаль, никак не удавалось сообразить, почему. Губа распухла, и во рту стоял металлический привкус крови, но виной тому стало отнюдь не падение на пол. Меня кто-то ударил, не помню кто, и почему разбиты костяшки, не помню тоже. Едва не скатившись вниз по лестнице, спустился на первый этаж, обулся и вывалился на улицу, как был в одних штанах. Что-то надо было сделать, что-то важное, требовалось кого-то остановить. Из груди вырвался всхлип, ноги сами понесли меня по ночному городу. Бежать, успеть, вспомнить, с кем вышла ссора, с кем подрался. Брат? Он. Что мы наговорили друг другу? Что натворили? Впереди показался мрачный особняк. Фонари у входной двери высвечивали его зеленые стены. Отсветы окрашивали огонь в изумрудные тона. Перед глазами все расплывалось, но сомнений не было ни малейших. Мне туда. Вход со двора, минуя дом, сразу в подвал. Дверь, массивная и обитая железом, открыта. За ней крутая лестница и непроглядная тьма, или же серость запределья. И еще гул осиного роя. Жужжали именно осы. Неужели опоздал? Опять опоздал! Опьянение помешало верно оценить ситуацию, страх за брата не дал пойти на попятную, а потом стало поздно. Из мрака вынырнула фигура, окруженная сонмом бесчисленных ос. Мерзкие твари налетали, жало впились тысячами раскаленных игл, и боль едва не вывернула сознание наизнанку, но что-то внутри меня заставило пальцы сложиться в отработанную фигуру, повернуть запястье и разметать эфирным потоком призрачных насекомых. Полыхнуло яростное пламя, осы прогорали в нем и серой пылью осыпались на влажный камень. Осы прогорели, безликая фигура нет». Выходец из запределья превозмог силовой поток, шагнул вперед и резко махнул рукой. Призрачный клинок ударил наискось, пронесся от правого плеча к левому подреберью, не повредив при этом ни ключицу, ни легкие и позвоночник. Он рассек одно лишь эфирное тело. Больно не было лишь в первый миг, а потом я проснулся. Подскочил на кровати, стиснул зубы, обрывая уже рвавшийся из горла вой, переборол навеянный сновидением иррациональный страх. Это оказалось сложнее всего, но мне было не привыкать. Не в первый раз, да и на деле все было куда как более жутко. Я опустился обратно на подушку и уловил, как ускорилось размеренное дыхание Эльзы. Она больше не спала. Кошмар? Вопрос поставил меня в тупик, но я быстро нашелся и негромко рассмеялся. Кошмар — это когда просыпаешься в холодном поту и лежишь тихо-тихо, как мышка, боясь не только пошевелиться, но и вздохнуть. Ведь сон не закончился. Он пришел вслед за тобой в реальный мир, и кто-то стоит за спиной и ждет малейшего движения, а ты лежишь и не шевелишься. Долго, очень долго. Я потянулся под одеялом, прижался боком к женскому телу и усмехнулся, а когда просыпаешься с криком, это просто дурной сон. Кто бы мог подумать, фыркнула от смеха Эльза, положила ладошку мне на грудь, опустила ее ниже, легонько куснула за ухо. Я с тревогой посмотрел на окно. Ранние лучи подсвечивали края плотной шторы заметным ореолом, и темно в комнате больше не было. Эльза перехватила мой взгляд и успокоила. «Сегодня воссияние, и все идут в церковь, а не в библиотеку. У меня свободный день. Можем провести его в безделье и сладостной неге».
«Святые небеса! Ром сыграл со мной злую шутку, я слишком поздно проснулся и не успел ускользнуть под покровом ночи, как всякий раз сбегал от своих пассий. Теперь оставалось лишь уповать на невнимательность Эльзы». Я навалился на нее, стиснул в объятиях, прошептал на ушко какую-то милую глупость, и мы начали проводить время в сладостной неге, а потом, в самый неподходящий момент, женские пальчики скользнули по шраму на плече. «О, Господь мой Вседержитель!» — охнула Эльза, разглядев тонкую белую нить, пересекавшую по диагонали мою грудь. «Этого не может быть! Человек не способен пережить подобного ранения!» Ну вот, начинается. Я мысленно проклял все на свете, разжал объятия и упал на спину. Движимая любопытством Эльза тут же откинула одеяло и, нисколько не смущаясь наготы собственного тела, повела пальцем по моему шраму от правого плеча и до левых ребер. Немыслимо. «Пустяки», — отмахнулся я, — «это оставил не клинок, всего лишь чары. Защита ослабила их, остался просто след на коже». Но Эльза уже просунула под меня ладонь и возразила: «Ничего подобного, заклинание прошло насквозь, перевернись». Стоило послать ее куда подальше, нагрубить и, подобно стыдливой девице, закутаться в одеяло, но это ничего бы уже не изменило. Чтобы натянуть рубаху, в любом случае придется открыть спину. К тому же в голове звенело после выпитого накануне рома, и ругаться не хотелось. Скрипя сердце, я решил положиться на волю случая и перевернулся на живот. «О, нет!» — прошептала Эльза, и на этот раз, к удивлению, в ее голосе добавился откровенный испуг. «Ангельская печать! Ты отрекся от дара!» Моя надежда пошла прахом. Эльза с первого взгляда опознала выжженную на правой лопатке восьмиконечную звезду и вписанные в нее символы. «Почему сразу отрекся?» — проворчал я. «Просто попался догматиком». «Не ври!» — резко бросила моя слишком уж начитанная собеседница. «Книга в центре звезды раскрыта. Ты по доброй воле отказался от дара? Немыслимо!» Эльза соскочила с кровати и принялась натягивать через голову сорочку. В иной раз вид, выставленный на показ женской груди, меня бы определенно возбудил. Сейчас же дело принимало дурной оборот, и пришлось выводить на позиции полевую артиллерию. «Подожди», — попросил я, — «если пообещаешь сохранить все в тайне, я поведаю тебе печальную историю своей жизни, я все объясню, без утайки». «Лжец, лжец! Но если уж на то пошло, что может заинтриговать сильнее чужих скелетов в шкафу?» Эльза клюнула на мою наживку и выжидающе опустилась на краешек кровати. «Говори, Филипп», — разрешила она, и лишь холодный тон выдал бушевавшее в ее душе негодование. Впрочем, глупо было ожидать иного. Для любого одаренного добровольный отказ от собственного дара — вещь не просто постыдная, а равносильная самоубийству. Большинство скорее предпочтет наложить на себя руки, нежели стать никчемным простецом. «Мой брат был истинным магом», — сообщил я, и меня немедленно оборвали. «Как говорят на лекциях, ты не слишком лестно отзывался об истинных», — заметила Эльза. «И не откажусь от своих слов. Они высокомерные, чванливые недоучки. Мы с братом поступили в Кальвордский университет. Там была кафедра истинной магии. Один профессор полагал себя и своих учеников солью земли, грезил великими открытиями, вечно затевал какие-то невероятные прожекты. Рудольф, мой брат, не принимал эти нелепые затеи всерьез, но на свою беду безумно влюбился в одну из вхожих в тот круг девиц. Я пытался образумить его, не вышло. Мы наговорили друг другу лишнего и подрались. Больше я брата не видел». «И что же с ним стряслось?» «Погиб по вине профессора». Эльза внимательно глянула на меня и припомнила ненавистное имя. «Роберт Костель. Так ты ищешь его, чтобы отомстить?» «Некому мстить, все погибли», — покачал я головой. «Профессор вознамерился с помощью своих учеников вызвать и обуздать одного из князей Запределья. Он полагал, что ритуал, проведенный истинными, имеет шансы на успех. Ничего не вышло, и эта ошибка погубила моего брата». Перехватило горло, и Эльза очень мягко спросила: «Вы были с ним близки?» как только могут быть близки близнецы. Мы были похожи, как две капли воды. Различать нас умел только отец. Но истинный и ритуалист. В университете мы отдалились друг от друга. Я до сих пор не могу себе этого простить. Он всегда был рядом, а потом его не стало. «Это не объясняет твоего отказа от дара», — напомнила Эльза, — «и не оправдывает его». «Я знал о готовящемся ритуале. У нас с братом не было секретов друг от друга. Я пытался его остановить, а в итоге лишь оттолкнул от себя. Напился. Решил вмешаться и предотвратить ритуал, но опоздал. Когда я прибежал в тот дом, подвал уже захлестнуло потустороннее. Один из князей Запределья был там, был во плоти. Я помню лишь страшный удар в грудь. Наверное, мне удалось выставить защиту. Сам не пострадал, но чары рассекли эфирное тело». «О, нет!» — охнула Эльза, и глаза ее наполнились слезами. «Рассечение эфирного тела несет потерю контроля над даром, безумие и смерть. Я знал это и не хотел умирать. Догматики запечатали мой талант. Они были рады вернуть к истине еще одну заблудшую душу. Я лишился дара, зато выжил, и теперь пытаюсь образумить и удержать от опасных глупостей самонадеянных юнцов». «Бедненький». Эльза поцеловала меня в губы, но сразу отпрянула и спросила: «А князь Запределья, он так и заперт в том подвале?» «Нет, разумеется. Потустороннее схлынуло, он ушел вместе с ним». «Ушел и забрал с собой трофей, но об этом говорить не стоило. Я намеревался сделать все, чтобы вырвать из плена душу брата». «Не беспокойся, я сохраню секрет и никому ничего не расскажу», — пообещала Эльза, поднимаясь с кровати. «А сейчас идем, накормлю тебя завтраком». Я ухватил ее за руку, повалил обратно и задрал сорочку. «Ну уж нет, мы с тобой еще кое-что не закончили». И мы закончили это кое-что некоторое время спустя. Удивительное дело, но Эльза и в самом деле накормила меня завтраком. Неизменно я выбирался от своих любовниц под покровом ночи или в предрассветные часы. А тут сидел за столом, ел приготовленный на скорую руку омлет и обсуждал особенности выравнивания энергетических потоков при смещении базовой схемы ритуала относительно сторон света. Надо сказать, гостеприимная хозяйка разбиралась в этом вопросе куда лучше моего. Пришедшая к окончанию нашей трапезы кухарка посмотрела на заявившегося в неурочное время гостя с нескрываемым подозрением, но свои сомнения на мой счет оставила при себе. То ли была должным образом вышколена, то ли нечто подобное случалось и прежде. Я распрощался с Эльзой, пообещав заглянуть завтра в библиотеку. Вышел на улицу и, не желая мозолить глаза соседям, быстро зашагал прочь. Из низких облаков сыпалась противная осенняя морось, но дрянная погода не загнала меня домой. Для начала я отправился в церковь. В Мархофе было несколько храмов. Ближайший располагался неподалеку от главного здания университета. Там я и отстоял службу. В слова проповеди особо не вслушивался, просто молился и наслаждался упорядоченностью и согревающей теплотой эфирного поля. Сегодня было воссияние, и богослужение почтили своим присутствием не только горожане, но и множество школяров, чего в прочие дни обычно не случалось. По будням в церковь захаживали разве что учащиеся теологического факультета. Завтрак, прогулка по городу и умиротворяющая атмосфера церкви избавили меня от остатков похмелья, и я отправился на квартиру бодрым и полным сил, словно добропорядочный обыватель, продрыхший всю ночь без задних ног. У крыльца дома слонялся какой-то молоденький школяр. Заметив меня, он сорвался с места и заголосил: «Магистр Черин! Магистр Черин!» Я остановился и, будто невзначай, сунул руку под плащ, поближе к кинжалу. «Чего тебе?» «Магистр, меня послал канцлер», — выпалил юноша. «Его сиятельство желает вас видеть». Настроение безвозвратно испортилось. Единственным поводом для столь срочного вызова в выходной день могла стать только жалоба на неподобающее поведение от графа Розена или его прелестной дочурки. Ангелы небесные, еще не хватало, чтобы дело дошло до университетского суда. Вместе с тем паренек выглядел каким-то слишком уж встревоженным, и я потребовал объяснений. Что такого срочного приключилось утром выходного дня? Слухи в среде школяров разносятся с невероятной быстротой, и мой грозный рык сделал свое дело. Юнец занервничал и уставился на носки своих стоптанных ботинок. «Не ведаю, магистр». От волнения он сбился с имперского наречия на местный диалект, и я не преминул дожать ситуацию. «Говори». Школяр вздрогнул, сутулился и пролепетал. «Это из-за вашего слуги, магистр». «Хорхе? Что с ним?» «Не ведаю, но он знал. Я мог бы выцарапать ответ из его расширенных от испуга зрачков, просто не пожелал тратить на это время, а может, побоялся узнать правду. Святые небеса, скоро все прояснится само собой».